Добрый день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире «Футурошок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Часть этого наступившего будущего явилась мне из недавней статьи, читанной в интернете, о том, что в Финляндии в части школ отказались от предметов, от школьных предметов. То есть дети там, начиная с 7 или примерно 8 класса, учатся не предметом, а они разбирают кейсы. И вот в этих кейсах они смотрят из, там, с математической точки зрения, с социологической точки зрения, с обществоведческой точки зрения, с языковой точки зрения. Так что вот такой вот абсолютно новый формат обучения, собственно, он подвиг меня к тому, чтобы сделать эту передачу о том, как будет выглядеть школа будущего. Нужны ли оценки? Нужны ли предметы? Останется ли в школе будущего учитель? И мы позвали учителя сегодня к нам в студию. Это Константин Левушкин, ведущий преподаватель школы Летова, методист Академии Арзамас и методист программы «Учитель для России». Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот как вы относитесь к этому финскому эксперименту, когда предметы заменяются кейсами? Может быть, это действительно так? Меняется структура знания?
В педагогической среде очень неоднозначное отношение к этой истории. Все очень с большим любопытством наблюдают. Выводы, как всегда, делать рано. Это совершенно не единственная модель, финская модель. Есть сингапурская, заточенная гораздо в большей степени на предметы, на успех, на экзамены. И лично мне симпатичнее, конечно, финская. Но сказать, что за этим будущее, мне сейчас крайне сложно. Финны в этом смысле радикалы и ставят какие-то свои задачи. У них нет задачи поступать в лучшие вузы, у них нет задачи решать какие-то, наверное, очень сложные вещи, или они будут решать их в вузах. Вот они решили так, все, что пока могу сказать.
А сингапурская модель, она такая более стрессовая, она на соревновательности, на конкуренции. Ну, то есть мы видим как бы предельную модель такого рынка и глобализации, которую Сингапур как такая некий идеальный рынок. Да. А с другой стороны, социал-демократическая, гуманитарная, человечная модель финнов.
Да, да, здесь на самом деле очень много идеологии и того, как мы смотрим на школу, как школу для детей или как школу для взрослого мира, которая готовит детей к этому взрослому миру. Мне кажется, так.
Я вот посмотрел, но это тоже Америка, может быть, где-то посередине между таким, да, максимально рыночным и максимально человечным подходом. Вот я читал про Alt-School, созданное бывшим сотрудником Google Максом Вентилией, и там, например, им дается, школьникам дается Илиада Гомера, но они не заучивают ее куски, а они должны проанализировать какой-то мотив произведения и найти его отражение в тексте, затем визуализировать результаты с помощью компьютерных технологий, затем написать об этом эссе. То есть вот это вот такое вот обыгрывание одной вещи. Ну, давайте тогда поговорим вот о чем. А что вообще, вот вы как педагог, как стратегически мыслящий педагог, а что вообще закладывает школа? Что она должна дать на выходе? Сумму знаний? Или, ну вот Лао Цзы говорил, да, я не настолько ученый человек, я не знаю того, но я знаю ту нить, которая связывает все остальное.
Ну, я могу сказать с позиции там лично своей, могу сказать с позиции, может быть, той школы, в которой я сейчас работаю, потому что, опять же, говорить про всю школу невозможно. То есть, есть национальная стратегия, например, наша национальная политика в истории довольно консервативная, и у нас великая страна, которая должна знать свое великое прошлое. И здесь невозможно без таких, и еще вот таких фактов. Мне этот подход крайне чужд.
Уроки величия.
Да, да, это уроки величия. Что, кстати, странно, но Великобритания с не менее великой историей совершенно иначе решают эту задачу. Там гораздо меньше фактов. Недавно общался с одним директором Winchester School. И он сделал такие большие глаза, когда услышал, что мы изучаем за 3 класса 4 века. Он сказал, как вы вообще это делаете? А как вы учите их читать? А как вы учите их аргументировать? Как вы учите анализировать карты, первоисточники, фильмы и вот, собственно, то историческое содержание, которое, ну, на мой взгляд, и есть содержанием, то, чему нужно научить. И это меня подвигло к тому, чтобы менять свою программу. Проблема лишь в том, что ты находишься в таких узких рамках прокрустовом ложе этого стандарта, перегруженного фактами, дико перегруженного фактами, что найти там какой-то средний путь очень сложно. Может быть, поэтому я работаю в частной школе.
То есть официальный образовательный стандарт, он очень фактологичен, то есть детям дается некая сумма знаний, ты должен знать, в каком году была Переславская Рада, в каком году было Крещение Руси, а в каком Чудская битва
в Чудском озере. Есть некоторые противоречия в документах, есть в ГОС, который вроде все полюбили и поняли, что это хорошо. И там есть, например, замечательный пункт про анализ исторических источников, анализ разных точек зрения. Все классно. Выходит новый стандарт историко-культурный, выходят новые учебники, и ты понимаешь, что там просто времени нет на то, чтобы прочитать хоть один источник осмысленно, и все это превращается, конечно, в фикцию. И вот, видимо, это какая-то борьба внутри, значит, принимающих решения, Кондаков и, значит, вот вся эта компания гуманистическая, с одной стороны, в ГОС, и с другой стороны, какие-то другие люди. Я надеюсь, что победит в ГОС. Даже ЕГЭ немножечко, но сейчас меняется по истории, там становится
с
больше...
С языка сняли у меня ЕГЭ, да. Следующий мой вопрос. Да, да. В этом контексте, как вы относитесь к ЕГЭ? Это же все-таки как бы вот такое механистическая вещь, сумма знаний, знаешь факт, не знаешь факт.
Ну вот нет. На самом деле, сейчас, слава богу, он стал постепенно меняться. Там появились интересные задания по анализу текстов, по анализу карт, по анализу изображений. Там отменилась часть А. Мне кажется, они стараются двигаться в сторону компетенции, в сторону вот такого интересного преподавания. Другой вопрос, что как тестологи, они понимают, что измерить критическое мышление, измерить даже там креативность валидно очень сложно. Апелляционные комиссии будут просто завалены бесчисленным количеством жалоб. И они сейчас уже завалены. Я там работаю, я это все вижу своими глазами. Поэтому я в этом смысле позитивно отношусь к ЕГЭ, если он будет дальше меняться.
Я слышал, что очень часто по-прежнему вообще наша школа, вся она сильно идет из 20 века, и она стоит на такой немецкой академической модели. Это по-прежнему осталось, что чем академичнее, тем лучше.
Да, Кен Робинсон шутит на эту тему часто. Это такой популярный, мне кажется, немножко стендап, конечно, эксперт. Он говорит, что вот если мы представим идеал, значит, выпускника, то это, конечно, академик с большой головой. Это правда так. Это все еще в головах многих учителей. Давайте их всему научим. А как же мы без этого? А как же мы без Пушкина? Вот литераторы, насколько мне известно, сейчас спорят. Без Пушкина, наверное, сложно. Спорят о таком списке литературы. Есть, значит, один вариант, кажется, Волкова. Он довольно краток, но глубок. И есть, значит, список из 100, кажется, книг, там, золотая литература, вот, без которых вообще никакие. Вот они вот буквально спорят про то, значит, какую же книжку все-таки надо дать, какую не надо. Ну вот и в истории то же самое.
Ну да, и по всем, собственно, есть вот эти вот 100 книг, 100 идей, 100 физических формул, 100 математических там вычислений, которые вы должны знать. А в итоге на выходе получается, в общем-то, каша. Ну, в любом случае, вот, так сказать, подводя итог этой системной дискуссии, что должно быть у школьника на выпуске? Целостное представление о мире, о взаимосвязях между вещами?
Я думаю, безусловно, целостное представление и, безусловно, некоторый чемоданчик из там, основных культурных там, научных кодов. И мы будем бесконечно спорить про то, какой величины должен быть этот чемоданчик. У кого-то будет просто, значит, вагон, у кого-то поменьше. Но без вот этих компетенций, без способности с ним что-то сделать, ну просто никуда.
Ну, смотрите, есть вот эти вот как бы знания, компетенции как знания. Но компетенции же есть и другие, есть эмоциональный интеллект. Здесь я вспомнил, как я не раз, кстати, очень поучительный у меня разговор был. Я летел в самолете с дочкой своего давнего приятеля. Из Берлина она возвращалась, и она училась в одной из таких хороших очень международных школ, Берлинская международная школа. Она рассказывала, как устроен их день, как они живут. И вот меня впечатлило, что они практически каждый день занимаются социальной работой. Mm-hmm. У них есть час-два, когда они идут с беженцами, общаются. Mm-hmm. Идут там, я не знаю, к животным каким-то в приюте помогают, там смотрят, помогают какие-то. И вот фактически в их образовательный процесс включена социальная работа и такие вещи, требующие эмпатии.
Да. И это, кажется, то, что, на мой взгляд, выпущено из в ГОС, или если там есть, то непонятно, как это реализовывать, потому что там есть, скорее, там, национальная идентичность, а они там часто говорят за рубежом про citizenship, то есть про гражданскую вот эту компетенцию.
Да.
То, что мы в лето прям заявили как большой приоритет вот именно такой гражданской работы, но решений здесь готовых очень мало. То есть мы просто не умеем, школа не умеет работать с волонтерскими организациями, и, там, с ними еще более-менее сейчас учатся, там, с пожилыми людьми. Там, ну, вот,
вот, но вот это вы пытаетесь, да, внедрить именно, чтобы, так сказать, шли там с пожилыми как-то?
Ну, пока...
То, что пыталась, в общем-то, советская школа, да, все да. Это тимуровцы, да. Вот эти вот вещи, это можно над этим смеяться, но, да. По сути, это было воспитание маленьких граждан.
Да, и они, кажется, это хорошо умели. Насколько мне видится, я там не жил, но что-то у них явно получалось. Но про эмпатию, опять же, трудность в том, что если критическое мышление мы еще более-менее научились мерить или как-то стремились к этому, то вот как измерять, значит, эмпатию, как измерять, там, не знаю, сочувствие, не знает, конечно, никто. А в образовании, по крайней мере, сейчас считается, что если ты не измеряешь, ты не управляешь. И вот здесь большая работа предстоит в определении вообще того, что такое эмоциональный тот же самый интеллект. Есть десятки определений того, что эмоциональный интеллект. Вот, мне, кстати, понравилось, тут недавно учтиво, называется блог «Большая игра профессора Дамблдора» про то, значит, как, оказывается, он в течение 7 книг выстраивал сложнейшую схему, значит, взаимодействия Гарри для того, чтобы из 12-летнего ребенка сделать вот этого доброго героя. Вот можно, может, там поучиться, почитать.
А Гарри Поттер вообще годится как некая образовательная модель? Вы изучали с этой точки зрения?
Мы сегодня как раз поняли, что надо что-нибудь про это почитать. По ощущениям, нет. Она там не очень хорошо проработана, хотя есть даже такая Академия Гарри Поттера, реально действующая, реальные дети там, значит, учатся в течение 3 лет. Да, в Британии. В течение 3 лет учатся, значит, дают какие-то экзамены по там зелье варенья. Но это очень непродуманная система. И если так вот всматриваться, то, собственно, Гарри Поттер, пожалуй, единственный, кто там, и его друзья, реально учились. Учились на опыте, учились на ошибках, учились по индивидуальным траекториям, как сейчас модно говорить. А остальные, в общем, зазубривали, заучивали какую-то очень сухую, вряд ли отличающуюся от нашей, там, не знаю, математики или физики, значит, химии, той же самой теории. Кажется, нет.
Еще такой вопрос. Насколько должна быть физическая активность включена в образовательный процесс?
Сложно сказать, насколько, но да много. Все примеры, которые мне известны, школ, там, лучших школ, тех же сингапурских, например, школы Раффлс, у них совершенно безальтернативно школьники обязаны участвовать в этой активности. Другое вопрос, что они к этому подходят очень дифференцированно. Там может быть и йога, а там могут быть там, китайские боевые искусства, например, как в школе 1535 московской. То есть это не наша физкультура, это скорее, у них называется этот стренд, спорт и здоровье. То есть они учат управлять своим здоровьем, там, своим дыханием, своим самочувствием, своим сном, в конце концов.
Ну, плюс игры, наверное, игровые виды спорта очень важны для создания команды, для опыта взаимодействия, коммуникации.
Конечно. У всех этих школ есть обязательно свой стадион, и вот это все, что мы видим там в американских, например, фильмах.
А как вы прививаете способность к сотрудничеству и коммуникации?
Мы сейчас ничего не прививаем, потому что школа открывается в 2018 году.
Ну, теоретически. Какая модель здесь может работать?
Понятная мне модель – это модель школы-интерната или школы там, полного дня, где дети живут вместе, где дети решают не только учебные задачи, но и массу внеучебных задач.
А интернат, по-вашему, вообще лучше, как целостный образовательный процесс?
Я думаю, здесь много должно быть оговорок, но мне эта идея нравится, и здесь родители меня кинут, наверное, камнем, но мне кажется, что на время ребенка нужно вырвать из этой среды, потому что иначе он не вырастет.
Оторвать от родительского дома в какой-то момент. А в каком возрасте, по-вашему, этот отрыв может происходить? Потому что вот я от себя скажу, для меня, например, я такой домашний достаточно ребенок рос, и для меня это было такой достаточно травматичным опытом, даже там поездка в пионерлагере, то, что вот ну, в таком достаточно раннем возрасте. Или, например, ну, ничего не было, там пугали на меня, что вот если будешь плохо учиться, будешь плохо себя вести, отправим в лесную школу. И вот какое-то вот это было словосочетание, лесная школа, где, так сказать, меня куда-то, так сказать, заможай отправит, где я буду совершенно один оторван от дома. От всего этого это было таким просто страшным кошмаром.
Мы решили набирать в 7 классе. Кто-то решает, что там только с 10-го. Вот тут теории я не обладаю, тут нужно с психологами разговаривать.
Ну да, здесь интересно, да. Потому что действительно наступает какой-то момент в жизни, когда ты понимаешь, что тебе интересно уехать из дома, интересно вот как раз уже там 9-й, 10-й класс, какие-то пошли военные сборы, практики, там картошка, морковка. Уже в институте это, естественно, тебя не беспокоит, там лишь бы вырваться куда-то, уехать с ребятами в коллективе. А вот на ранних стадиях, конечно, это вопрос такого индивидуального взросления. Напомню, что у нас в гостях преподаватель, методист Константин Левушкин, говорим мы о форматах школы будущего. Продолжим буквально через несколько мгновений.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Леленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Возьмите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Здравствуйте, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, в гостях у нас Константин Левушкин, ведущий преподаватель школы Летова, методист Академии Арзамас, методист программы «Учитель для России». Говорим мы о том, как будет выглядеть школа 21 века. Ну, собственно, век уже наступил, и новые форматы уже появляются там и здесь. Вот говорили мы о том, что существуют школы без предметов, без учебных, без дисциплин, существуют школы, основанные только на кейсах. А я вот какой вопрос хочу задать. Ведь человек, скажем, да, маленький человек приходит учиться, и займет это у него, даже если он получит только среднее образование, 10, если свыше, ну, все 15 лет, вот эта вот траектория, 16-17. Это же вообще невозможно представить, что будет через 17 лет. Там сингулярность наступит. Человечество заменит один суперкомпьютер. Профессий, которыми сейчас существует, вообще, наверное, так сказать, половины, две трети профессий не будет. Не будет водителей, там, может, не будет адвокатов, не будет консультантов, не будет бухгалтеров, там, врачей. Все будут компьютеры делать. И вот как в этом смысле учить? Чему учить детей? Может быть, учить их отдыхать? Придумывать себе развлечения для будущего мира без работы?
На эту тему сейчас очень много форсайтов в образовании. Я на них был и ходил, потом перестал, но можно очень любопытно почитать там Павла Лучшу, например, вот он очень любит про это рассуждать. Мне, честно говоря, всегда было интересно, обсуждали ли, например, в начале 19 века компетенции 19 века, или там в начале 20 века компетенции 20 века. Потому что, мне кажется, сейчас немножечко спекулируем на этой теме, действительно не зная, что там будет. И это главный вывод, который, мне кажется, вот мы не знаем. Есть очень простой ответ, который все повторяют из раза в раз, что надо учить учиться, но что за этим стоит, как это делать, это, правда, еще нерешенные задачки.
А как организовывать взаимодействие школьника с компьютером? Это уже как бы вещь, которая не поддается ограничению, или эту стихию как-то можно регулировать?
Вы имеете в виду, как в учебном процессе?
В учебном процессе и во внеучебном процессе.
Мое личное убеждение, что регулировать ее нужно лишь в интересах там, крайней безопасности, то есть какого-то крайнего риска для ребенка, который там возможен, но закрывать его уже бессмысленно.
А в аудитории есть место, в школьном классе есть место компьютеру постоянно подключенному?
Да, безусловно, есть.
Вот ты говоришь, а тебя ученики постоянно через Википедию проверяют.
Да, безусловно, есть. Есть место и смартфоном, и всем возможным инструментам. Но ваш вопрос, как это использовать учителю?
Надо ли ограничивать использование компьютера, скажем? Какие-то школьные классы должны быть без доступа в сеть? Или, может быть, какие-то часы, ну, сложно сказать, конечно.
Я понял, да.
Эссе написать, там, часы самоподготовки. То есть какое-то свое время, да, открыто. Wi-Fi открыт. Потому что, например, вот я тоже как преподаватель университетский с этим сталкиваюсь, и я постоянно решаю эту проблему, у меня нет на нее ответа, что делать с Wi-Fi в аудитории. Потому что люди одновременно присутствуют в нескольких пространствах. Они вроде как здесь, а вроде как их нету. Но зависит от качества лекции. Когда очень интересно, то все в твое пространство, так сказать, приходят. Вот. Но если, скажем, там ослаблять как-то, то закончится тем, что ты что-то бубнишь там, а все сидят в своих интересных чатах.
У меня был интересный пример недавно на уроке. Я раздал задание довольно большое и, в общем, шел с ним довольно директивно, вот от шага к шагу. И тут в конце урока, и мы не успели сделать большую часть, они ушли домой с ним. Тут одна девочка мне подходит, говорит, я все сделала. За то время, пока, значит, другие работали. Она, оказывается, там сверялась с какими-то ресурсами, где-то что-то почитала, действительно выполнила задание. При этом она не упустила того, что я говорил. То есть она вполне комфортно находилась в двух измерениях и, возможно, могла находиться в трех.
Это будет скорее исключение.
Ну да, это похоже на исключение, но я думаю, эти книги тоже могут быть вредны, и в них тоже можно что-то вычитать и отвлечься на них. Это же не повод запретить книги, хотя и это было в истории. Я думаю, научить их пользоваться этим интернетом, научить их отсеивать там информацию. Опять же, честно, у меня убеждение, что и тут уже учителя в меня кинут камнем, что если на твоем уроке дети вот так уж много увлекаются смартфоном, ну, подумай про свою Европу.
Что-то не так, да, согласен. И ведет меня к следующему вопросу. А должна ли школа вообще быть дисциплинарным заведением? Ведь изначально же школа возникает как такой очень сильный дисциплинарный институт, если посмотреть всех этих классиков философии, Фуко и так далее. А вот сейчас должна ли быть оценка по поведению, например?
Вот здесь мы можем вернуться к началу разговора про как минимум две модели педагогических. Значит, финскую, основанную на таком очень крайне гуманистическом подходе, и сингапурскую, или, там, например, американскую, как что-то среднее. Если мы выбираем первую, конечно, нет. Конечно, мы не оцениваем поведение, и мы очень в этом смысле мягко себя ведем. Но кажется, и это то, что сейчас проверяется, гипотеза, в таком случае дети могут не достичь, ну, супервысоких результатов, не поступить в Гарвард, не стать ученым, великим ученым. Есть такая книжка «Воспитание свободой» про школу Саммерхилл, школу-интернат легендарная. И вот она была построена на безоценочной системе, на вообще отсутствии какой-то дисциплины.
А где эта школа?
В Британии школа Саммерхилл, Александр Нил, автор книжки. Ну, такая прям классика вот про предельную свободу. И он честно говорит, вы знаете, мы не научили, наверное, не выучили ни одного доктора, в смысле там каких-то наук, может быть, и великого актера у нас не было, но мы воспитали счастливых людей. Его подход. А Сингапур говорит на это, ну, у нас конкуренция, нам нужно обеспечить нашим выпускникам все преимущества. И в этом смысле, извините, но у нас есть жесткое расписание, у нас есть жесткая практика, значит, каких-то дисциплинарных взысканий. Не отметок, конечно, других. Там какой-то ответственности ученика за свой проект, за свое обучение, за то, ходит он на футбол или не ходит он на футбол. Буквально сегодня нам рассказывали, если он два раза не пришел, его могут, в общем, отчислить из команды. Модель другая. Модель на успех, на академический или там бизнес-успех. Вот. Какую мы выберем, вопрос?
Ну, да, я вот тоже читал школу, если, опять-таки, в Америке другие модели есть. Вот есть школа Han Lab School в Калифорнии, где вместо оценок даются им то, что называется independence levels, уровень независимости. То есть, чем лучше ты выполнил свою работу, тем дальше тебе дается больше возможности, скажем, выбирать предметы, там, выбирать преподавателей, выбирать темы для обучения. Вот, может быть, это как бы критерием твоего успеха является следующая степень свободы.
Да, что-то подобное я слышал. Притом они могут, кажется, его терять в случае, если, значит,
да, провалить следующее задание.
Да, провалил следующее задание. Это очень, честно говоря, напоминает мне их систему борьбы с алкоголизмом, где им дают какие-то звездочки, которые ты можешь потом, значит, потерять, если ты вдруг сорвался. Но, опять же, это... Кажется, эта штука больше подходит для того, что вы описали там, как предсказание будущего. Для мира, где действительно будет гораздо меньше профессий, рабочих мест, и нужно будет скорее уметь занять себя и что-то невероятное скреативить. В то время как там, Сингапур больше ориентирован на, по-моему, довольно традиционные...
иерархическое, да, корпоративное такое.
Да, корпоративное.
Да, я, кстати, с алкоголем я тоже вспоминаю пример из другой школы швейцарской, где знакомые мне дети учатся. И они уже такого более старшего возраста, старше 16 лет. Это такой перед колледжем. И вот как с алкоголем там обходится? Есть у них алкотестер стоит на входе. И есть некий минимальный уровень алкоголя, ну, какой-то, я не знаю, там, сколько для ребенка можно, там, ну, там, 0,1, там, 0,2, там, одно пиво. То есть, имеется в виду, что, так сказать, может, он уже достаточно взрослый, им выдается некая карманная на день, на неделю им там регулируются деньги, которые родители им отпустили, они частями им выдаются. И если ты в пределах этого промилле, да, то ты нормально, у тебя твой уровень разрешения алкоголя остается. А если ты перекрыл, то с тебя, скажем, тебе на месяц штраф, и ты в течение месяца не можешь перекрывать вот этот вот уровень по алкоголю. Вот такие какие-то вещи. Тогда еще такой вопрос. А нужны ли вообще в школе оценки? Ну, понятно, видимо, что в сингапурской школе нужны, но вот, скажем, ваша идеальная школа будущего.
Здесь сейчас все чаще начинают разделять оценку и отметку. И идея совершенно не новая, мне кажется. Все профессиональные учителя с ней знакомы. Но всякий раз, когда ты говоришь, сейчас в силу профессии методической довольно много с учителями общаюсь, для них это бывает открытием. Я лично считаю, что отметки нужны для констатации некоторого результата, для, может быть, измерения этого результата. Но оценки, то есть обратная связь, комментарии учителя, может быть, взаимные оценки друг друга, значит, взаимные оценки учеников и так далее, нужны для обучения, то есть в процессе обучения. В этом отношении я страшно не люблю ставить отметки за ответы на уроки или там за какие-то промежуточные работы. Есть школы, которые вообще безотметочно преподают, там, из самых радикальных, вальдорфская, там, да. Кажется, финская тоже, в общем, это не особо приветствуется. Вот. Просто это разные функции выполняют. Еще раз, отметка констатирует, оценка...
Оценка ранжирует.
Ранжирует, помогает, я бы сказал, просто помогает ребенку понять, где он сейчас находится и что ему еще нужно сделать для того, чтобы...
Два последних вопроса, совсем коротко, у нас последняя минута. Может ли школьник сам выбирать свои курсы, строить свою программу, начиная, скажем, в старших классах?
Может, но с правом на ошибку, с Юрьевым днем. Потому что практика, когда он выбирает профиль в некоторой школе в 9 классе, в некоторых 10, и к нему прикован, кажется очень негативным. Он должен иметь право перевыбрать.
И последний вопрос. Останутся в школе будущего учителя?
Безусловно, просто в другой роли. Опять же, то, что сейчас ведь все говорят в роли тренера, вроде помощника, вроде фасилитатора, вроде, я не знаю, тьютера, но вряд ли вроде вот этого директивного...
Наказующей инстанции, дисциплинарной.
Наказующей инстанции.
Ну что ж, один из таких учителей, не наказующих, но именно фасилитатора, помощника, наставника, был у нас сегодня в студии. Константин Левушкин, ведущий преподаватель школы Летова, методист Академии Арзамас, методист программы «Учителя России». Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
В России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.